Глава 19. Экскурсия на ключи Халаун-Арасан от Уичилика до озера Дейнгоу. Разъезд к истокам синего иртыша. Разъезд в истоке черного иртыша. Из Уичилика 2535 метров перевалили в верховье реки Кунгейты, правого притока черного иртыша, а оттуда через перевал 2120 метров прошли в долину черного иртыша. Полуторачасовой спуск частью лесом, частью по сочным лесным полянам, поросшим высокой прерией из борца клобучкового, борщевика рассеченного, володушки золотистой, ливзеи сафлоровидной и других, привел к узкой поляне на правом берегу Карай-Иртыса. Прозрачная река, обрамленная с одной стороны сочной поляной, с другой лесистым склоном достигает 15-20 сажень ширины, и здесь течет не особенно быстро, но немного ниже она уже клокочет на крупных камнях. Довольно удобным, хотя и глубоким бродом перешли на левую сторону. Из двух дорог на Арасан выбрали правую, южную, менее высокую, но немного подлиннее. Круто поднялись на первую гриву, опустились во враг и сейчас же поднялись на вторую, потом третью, четвертую и только с пятой гривы спустились в долину небольшой речки Уту-Булак. Подступившие к потоку скалы то и дело сгоняют тропу с одного берега на другой и, в общем, перешли 25 бродов. Халаун не больше 4-5 сажень ширины, и большинство бродов удобны. Только один из последних довольно глубок, так что вода почти доходит до седла. Гранитные скалы поросли лиственницами и елями. Лес местами погорел лет 6 тому назад. Стволы частью повалились и сильно засорили дорогу, что весьма удлиняет путь. Перейдя последний брод через Халаун, мы круто поднялись лесистым склоном и попали в крутую покатость под гранитной стеной, усыпанную глыбами камней и тонким песком. Эта покатость имеет сажень 40 длины и около 15 ширины и падает к Халауну. У верхнего края ее из камня бьют два небольших родника. Один шагов на 20 выше другого. Это и есть горячие ключи Арасан. Вода ключей солоновата и распространяет слабый запах сероводорода. Температура нижнего ключа 51 градус, верхнего 48 градусов. Ключи вытекают на 100 метров выше уровня Халауна и по покатости в виде небольшого ручейка стекают в него. От ключей проведены деревянные желоба к двум деревянным ваннам в форме ящиков, в которых окупаются. Для питья берут воду прямо у выхода ключа. У выходных трещин по борту ключа приютились зеленые водоросли, которые погружены в горячую воду. Каких-нибудь приспособлений для жилья нет. Единственная маленькая хибарка из дерева принадлежит Амбы-Мамию, да и та меньше деревенской черной бани. Больные ютятся в палатках на двух-трех маленьких площадках, откопанных среди камней, без элементарных удобств. А по словам киргизов, здесь иногда скопляются до 200 человек лечащихся, между которыми бывают и русские, о чем свидетельствует надпись на одной из скал. Добавьте к этому отсутствие пресной воды и порядочное зловоние от испражнений и отбросов. Картина получается не из уютных. Киргизы едут сюда, конечно, по собственному диагнозу и лечатся водой от всех болезней, от желудочных, глазных, сифилиса, порока сердца и так далее. К открытию ключей приурочена довольно обычная легенда о том, как охотник зимой преследовал раненого оленя, который прибежал к незастывшим ключам, помочил раненую ногу в воде и, поправившись, скрылся. Киргизы говорили, что дальше по склону есть еще ключи. Один горячий, другой холодный, которые тоже считаются целебными. Арасан – последний пункт, до которого имеется тропа. Дальше вниз, по Халауну, к реке Иолты, дорог никаких нет. Даже для киргизов. Этому можно поверить, если взглянуть от избушки Мамия на ту головоломную трещину, в которую зарылся Халаун. В связи с недоступностью местности здесь, говорят, в изобилии водятся маралы, медведи и другие звери. 9 июля старой дорогой мы вернулись на Джайлау-Уичилик. Вечером я побывал у мулы Шакира, обслуживающего аул Мамия в качестве учителя, священника и, кажется, адвоката. Мула еще молодой, хорошо выхоленный брюнет, по происхождению турок, получивший образование в Константинополе. довольно словоохотливый и юркий малый. Главную доходную статью его составляет сопровождение мусульман-паломников в Мекку, куда он возит их через Омск, Самару, Одессу. С каждого он берет на расходы по 1200-1500 рублей, заведует билетами, гостиницами и тому подобным. В общем, ему и самому, конечно, перепадают барыши. Так, например, в последний раз он ездил с 61 паломником, и общий бюджет поездки достиг 75 тысяч рублей. В доказательство своей учености и опытности он произнес несколько фраз на ломаном французском языке. «Между прочим, мулла Шакир, как и другой татарин-врач, упрашивали меня достать им оспенного детрита. Они упоминали об одном татарине, который явился сюда с детритом и с успехом прививает оспу киргизам-киреям. Киргизы очень охотно уплачивают по барану за прививку, а то и больше. Только с бедных он берет по полбарана. В результате у этого заезжего оспа-прививателя появилось большое стадо баранов. От мулы Шакира я еще раз слышал о самовольных поборах, которые под видом податей производит Чин Сай. Получается что-то гомерическое, и хочется думать, что рассказы мулы сильно прикрашены его собственной завистью и вожделениями хищника. 9 июля. Дневка и бесконечные свидания с наезжающими киргизами, которые, узнав, что я за все плачу или одариваю, навозили кумыс, масло, каймак, вареные сливки и тому подобное. В конце концов, мне пришлось отказываться от подношений. Главное неудобство остановок в аулах – это то, что посетители постоянно отрывают от дела, заводя нескончаемые разговоры все на одни и те же темы. В этот день я первоначально предполагал съездить к истокам Кара-Иртыса через хребет в верховьях реки Бийкты-Сай. Но Амбы Мамей отговорил меня, посоветовав отдохнуть и указывая, что легче попасть к истокам Иртыша с озера Дейнгул, куда лежал наш путь. 10 июля. Выступили в верховье Крана после продолжительного ожидания верблюдов, которые должны были заменить все еще не поправившихся вьючных лошадей. Вероятно, задерживал их сын Амбы, Канапия, который все еще не терял надежды получить от меня винтовку или револьвер. Только в 11 часов мы распростились с аулом и двинулись вверх по Уйчилику. Скоро долина сделалась теснее и местами была перегорожена кучами камней, перемытыми моренами. В 12 часов мы были у раздвоения долины Уйчилика. Вправо к востоку уходит бывшее русло ледника, в тылу которого в верстах 8 поднимаются две острые сопки. Как я потом убедился, на восточном склоне этих сопок залегает главный исток черного Иртыша. Мы взяли левую по пути западную долину и по ней продолжали подъем. У места слияния двух истоков Уйчилика долина наполнена типичными моренными грядами и холмами, между которыми светлеют маленькие озерки. Постепенный подъем скоро привел к громадной ровной котловине Кара-Чирик. Это обширное зеленое болото ограничено кряжами скалистых гор. На ровной зеленой поверхности местами поднимаются небольшие овальные холмы с широкими трещинами по бокам, через которые выглядывает черная торфяная почва. Нужно думать, что эти вздутия в форме холмов образованы расширяющимся при замерзании льдом. В тылу болота видны две долины, обставленные высокими острыми вершинами. Длина болота на глазомер достигает 4-5 верст, а ширина не меньше версты. Оставляя котловину Кара-Чирик слева, мы сделали небольшой подъем к перевалу в реку Кран. С перевала около 2600 метров впереди на севере показалась зубчатая гряда главного хребта монгольского Алтая с белыми языками снега. На ней лежала тяжелая туча, которая медленно ползла нам навстречу. На перевале мы опередили караван и дожидались около часа, пока он нас нагонит. Потом под градом и ледяным дождем двинулись дальше, переваливая несколько грив, падающих в долину Крана. Весь склон затянут альпийским лугом и зарослями полярной березки. В 3 часа мы были в широкой долине Крана, где он составляется из двух потоков. Один проходит с востока с водораздела с Черным Иртышом, второй с севера, где находится перевал Урмагайты. Иногда этот исток называют именем перевала. Правее первого истока, проводник Жяб, показал мне вершину, около которой есть тропа, ведущая в истоки черного Иртыша. Под дождем мы еще продвинулись вверх по северному истоку и в 5 часов встали на ночевку на правом берегу небольшого потока, близ палатки пастухов, которые прогоняли большую отару овец. Холод и ненастья стояли до утра. 11 июля. Перейдя на левый берег Крана, мы постепенно поднимались среди старых морен с озерками и полированных скал. В верховьях долина разветвляется на 3. Средний ведет к широкому седлу, левая по пути выше остальных своим тылом уходит к склонам Мустау, а правая, менее глубокая, ведет к перевалу. Едва мы отвернули в боковую долину, как начался подъем к перевалу по крутому каменистому склону, но дорога проложена зигзагами, и потому подъем нетруден. Через 2 часа хода от стана мы были на вершине перевала, где сложена огромная куча камней – обо, которая служит наглядным доказательством того, как часто посещается этот перевал. Высота перевала определена в 2940 метров. На перевале нас осыпало снежной крупой при ветре, и мы довольно скоро начали спускаться по удобной тропе. Спуск по крутому косогору длился 20 минут, а потом спокойная езда по дну долины. Через 2 часа пути от перевала справа открывается боковая долина, двойной ледниковый кар, верхним концом примыкающий к водоразделу с черным Иртышом. Лес еще не появился, но северные склоны густо затянуты полярной березкой. Обильное орошение от массы ключей, текущих из боковых ущелий, дает прекрасные сочные луговинки. Еще через 1 час езды вниз по речке Урмагайты и слева открывается глубокая извилистая долина белой речки Дынсу. Вода ее придает голубовато-мутный оттенок сначала прозрачной Урмагайты. Вследствие ненастья вершины Мустау на этот раз не было видно, но ясно можно было рассмотреть в раздвоенной вершине Дынсу 2 небольших ледника. Один из этих ледников я видел потом, в 1909 году, вблизи. Выше устья Дынсу мы перебрели на правый берег Урмагайты и, отклоняясь от реки к востоку, вступили в сплошное царство старых морен. Они идут полосой верст в 5-6 ширины, закрывая собою весь низкий водораздел между Урмагайты с запада и Джаматы с востока. Этот ничтожный водораздел, состоящий из старых морен, разделяет системы рек Кобда и Иртыша, так как Урмагайты течет в Дынгол, а Джаматы в Иртыш. Высокий перевал Урмагайты пролегает через отрог Мустау и главного хребта Алтая. Отрог уходит к истокам Иртыша, составляя водораздел последнего с его же притоком Джаматы. Таким образом, здесь главная линия хребта понижается почти до уровня соседних долин, а южный отрог доминирует над ней. Мало того, судя по тому, что морены реки Урмагайты сливаются с моренами Джаматы, нужно заключить, что здесь, на склонах Мустау, залегал один большой ледник, который давал исток рекам Кабдосского и Иртышского бассейнов. Пересекая морены, мы почти коснулись берега озера, куда впадает река Урмагайты. Сначала, справляясь с картой Потанина, я принял его за залив Дынгола, но потом убедился, что это самостоятельное озеро, запертое моренами и дающее протоку в Дынгол. У восточного края морен, ближе к берегу Дынгола, возвышается скалистая гряда, сложенная из сланцев. Мы обошли ее справа и ложбиной спустились к болотистой, холмистой низине у юго-восточного залива озера Дынгол. Вьюки сильно запоздали, и мы поджидали их в походной лавке фирмы Салиахун. Лавка стоит почти в версте от берега. Квадратная площадь огорожена забором из высокого плотного частокола. Внутри двора помещается высокий балаган с крышей из английской бязи, 2 юрты – и еще остается место для склада закупаемой шерсти. В балагане, освещаемом через крышу, помещался небольшой склад мануфактуры и других ходовых товаров. Здесь же нашлось место присесть гостям. Молодой красивый сард, приказчик, сообщил, что хозяина нет дома, и принялся угощать нас кумысом и чаем. Вьюки пришли уже в темноте, так как вновь нанятые верблюды оказались слабосильны, хотя несли неполный груз. Наша мечта встать у озера и в то же время у леса не осуществилась, так как лесистый склон был в верстах в 2 от берега. Мы предпочли близость воды и раскинули палатки на берегу Чумека у восточного угла залива. На прибрежной низине мы спугнули целые табуны гусей. Вечером поставили сеть в устье Чумека и поймали довольно много харюзов и большого османа. 12 июля. Дневка. В программу дня входили общий осмотр озера и его окрестностей и подготовка большого разъезда в истоке синего иртыша – Ку-Иртыса. Утром я осмотрелся в окрестностях залива, которые представляли бугристую низину с озеринками. Почва состоит из белых отложений ледникового леса. В одном месте есть возвышенная, более ровная площадь в форме прямоугольника со следами вала и рвом вдоль него. Сторона прямоугольника около 100 сажень в длину, внутри вала остатки разрушенных башен. Недалеко отсюда, ближе к лесистому склону, внутри бревенчатой изгороди, стоит большая каменная баба, описанная еще Потаниным, поставленная будто бы в честь батыра Дайна. Примечание. Потанин во второй части книги «Очерки с северо-западной Монголии» описывает каменную бабу, носившую название Дайн-батыр. Конец примечания. По рассказам проводников, прямоугольник, окруженный валом, представляет крепость, построенную Цаган-Гагеном, но потом разрушенную киргизами-киреями. Вблизи каменного памятника Дайна сейчас установлена уртень для перемены лошадей по пути в Кобда. Для обозрения самого озера мы направились по берегу к западу и поднялись на скалистую сопку, которая отделяет с запада залив от Большого озера. Скалистый кряж дает в середине седловину, по которой проходит дорога к северо-западной окраине озера Дейнгол. Мы не пошли по ней, а выехали на возвышение северной оконечности кряжа, откуда открывается обширный вид на Большое озеро и наш залив. Вся долина реки Урмагайты ниже Малого озера представляет чрезвычайно типичный моренный ландшафт с темными полосками лиственниц по северным склонам бугров. Моренные валы выходят к самому берегу озера. На северо-запад открывается вид на обширную водную гладь Дейнгола, окруженную невысокими грядами с востока и севера и с передовым массивом запада, из-за которого выглядывает снежная верхушка Мустау. Неширокий пролив огибает скалистый кряж, на котором мы были, и вновь расширяется в залив у нашего лагеря. В проливе поперек его почти во всю ширину наметана узкая полоса песка в виде низкой дамбы. Она перегораживает вход в залив, оставляя узкий проход только у его восточного берега. Сделав фотографии озера, взяв румбы буссолью и собрав растения, мы вернулись к лагерю. Вечером виделся с молодым хозяином лавки Салиахуном, и последний обещал доставить 3 вьючных лошадей для поездки в Ку-Иртыс. Берега озера местами чрезвычайно топки, и здесь поросли желтым пепельником болотным, а там, где яр по суше, краснеют высокие кусты чертополоха поникшего. Определение широты места и высоты Мустау пришлось отложить ввиду облачности. 13 июля. Оставив главный караван в Дейнголе и захватив инструменты, палатки и провизию на 3 вьючных лошадях, мы около полудня выступили в Кулагаш, имея конечной целью экскурсии истоки Ку-Иртыса, синего иртыша. Обогнули залив Дейнгол с юго-востока, за небольшой степью перевалили первый невысокий кряж, подходящий к самому берегу озера, и спустились к озерку, отделившемуся от Дейнгола, о котором я упоминал ранее. Обошли озерко степью справа, Потанинский маршрут показан по дамбе между озерами, и поднялись на 2 кряж, откуда скоро спустились в долину реки Кулагаш, минуя старые боковые морены, прислоненные к кряжу. Далее пошла знакомая дорога по маршруту 1906 года. У слияния 2 истоков прошли нагромождение старых морен с заключенными в них озерками и отвернули в высокую каменистую долину реки Ак-Карум. У верхнего озера Ак-Карум дорога на этот раз оказалась суше, и мы в 4 часа дня без затруднения достигли перевала. Здесь нас застиг холодный упорный ветер, от которого даже покачивались лошади, а мы основательно замерзли. За перевалом прошли очень неудобное каменное болото, достигли озерка, отвернули от него вправо и довольно круто спустились в степную долину Куталогой с небольшим замкнутым озером. Здесь и расположились в 6 часов вечера на ночь вблизи Уртени. Шли мы очень быстро и за 6 часов прошли не меньше 35 верст. 14 июля. Нас рано разбудил холод. Не только на озере образовался за ночь тонкий лед, но даже в палатке остатки вечернего чая замерзли в стакане в комок. Обогрелись у огня и в 8 часов утра вышли дальше. Пересекли пустынную, щебнистую степь, Берлин, Чигиртей, Елангаш и в 12 часов остановились на час в долине Сара-Кобу на мойке Салиахуна. Мойка состоит из загороженного двора и небольшого деревянного дома, где помещается одна жилая комната, лавка и амбар. Во дворе неизменная юрта. Промывка шерсти производится в небольшой запруде, шагах в 20 от строения. Кстати, замечу, что по долине Сара-Кобу от мойки идет дорога к перевалу Корумты, ведущему в речку Корумты, которая впадает в Иолты системы Черного Иртыша. До перевала верст 25. Этим путем ездят из Саксая в Корумты за лесом. После любезно предложенного нам чая, от большего я по недостатку времени отказался, мы поспешили дальше. Обогнув скалистый мыс у Сар-Кобу, мы повернули к Саксаю. И здесь я пошел уже новым маршрутом, то есть вверх по реке к перевалу Кызылгая. В полтора часа езды от мойки мы достигли большого аила на правом берегу Саксая. В этот день мы продвинулись еще верст на 10, сначала левым, а потом правым берегом Саксая и встали между его левыми притоками, верхней и нижней Табаты. Здесь по обе стороны долины тянутся высокие террасы с обрывистым яром, сложенным из крупных и мелких валунов, вероятно, морены, впоследствии перемытые рекой. 15 июля. Из-за поисков одной вьючной лошади вышли только в 10,5 часов. Тропа сначала идет правым берегом Саксая, но выше Табаты переходит на левый. Здесь у впадения левого притока Тюргунь-Саксай образует большую излучину на восток, и долина очень расширяется, принимая пустынный характер. Долина Тюргуня тоже широка и пустынна. В тылу ее видны снежные вершины главного хребта и, вероятно, есть небольшое оледенение, хотя вода в Тюргуне довольно прозрачна. Перейдя вброд неглубокий Тургунь, мы продолжали путь вверх по Саксаю. Усыпанная острым щебнем долина имела безотрадный вид. Только по самому берегу реки протянулась узкая зеленая полоска. Впереди из-за ближайших склонов показались высокие вершины со снежными полосами. В 3 часа дня мы были у обширной котловины, где сходятся 3 основных истока реки – западный – Дарасай, южный – Саксай и восточный – Каракёль. В котловине, уже ниже слияния истоков, Саксай имеет очень тихое течение и местами образует озерные расширения, запруженные ясными моренами. В верховьях истоков Дарасая и Саксая спускаются снежные поля с небольшим оледенением. Каждый из истоков в самом верховье раздваивается. Оставляя котловину с озерами справа, мы поднялись на высокие моренные холмы и около обрывистой красной стены Кызылгая перешли заваленное крупными камнями русло реки Каракёль. Скала Кызылгая дала название самому перевалу, подъем к которому начинается по небольшому левому притоку Каракёля. Поднимаясь по его долине, вы уже видите впереди плоское седло перевала. Перевал Кызылгая на 40-верстной карте пограничной полосы был нанесен неправильно, а в позднейшем издании той же карты с поправками спутников Козлова этот перевал совсем вычеркнут. Между тем, тропа очень удобна, и здесь я видел 2 каравана верблюдов с вьюками. Этим путем ходят из Саксая в нижнее течение реки Куиртыс. Ближе к седловине подъем делается круче и завален камнями, среди которых струятся небольшие потоки воды. Часто приходится подниматься именно руслом таких потоков. Ближе к седлу на северном склоне лежит снежное поле, которое обходят слева. Площадка перевала обставлена высокими отвесными стенами темных сланцев. Под одной из них справа синеет небольшое озерко, загороженное моренами, которых много, и в ущельях окружающих скал. На перевале мы были в 5 часов вечера. Высота перевала, определенная у ОБО, сложенного на небольшой площадке, равняется 2885 метрам. Впереди в речке Мангдайча видны тоже морены с маленькими озерками, а дальше на юго-востоке показываются остроконечные вершины, окаймляющие с востока долину реки Улькун-Каирты в верхнем течении. Удобный спуск вдоль ручьев, текущих по пути, скоро приводит на сочные альпийские поляны. Удобный спуск на Мангдайче продолжается 2 часа, но при впадении в широкую долину Улькун-Каирты наша боковая долина дает сразу высокую ступень. Здесь тропа вьется зигзагами среди валунов, поросших кустарниками. Речка Мангдайча скрывается в темном скалистом ущелье и грохочет каскадами с одной ступени на другую. С обрыва открывается вид на широкую долину Улькун-Каирты с широким, ровным дном и крутыми лесистыми склонами левой стороны. В верховье реки видны 2 вершины серовато-желтого цвета в форме сахарных голов без снега. Спустившись по крутому обрыву, мы в 7:30 вечера встали близ впадения Мангдайчи в Каирты, на зеленой поляне, где трещали кузнечики и пели комары. Мы были на высоте 2036 метров. 16 июля. Нам нужно было перевалить в восточном направлении к верховьям Куиртыса, и первоначально предполагалось пройти через Каранур и Кашкарты. Эти местности остались для меня только названиями. Но потом Жабь передумал и повел нас прямой дорогой. Как я убедился, он знал эту местность идеально. Кажется, потому что родился где-то здесь, а может быть, потом и воровал лошадей. Во всяком случае, перевалы, которые мы проделали в ближайшие дни, вполне воровского характера. После небольшого дождя ночью и утром мы вышли около 9 часов вниз по удобной долине Улькун-Каирты. Слева нас сопровождал лесистый склон, а справа почти безлесный. Через 1:15 мы достигли киргизских могил на правом берегу. Это место называется Чангаракты. Здесь мы перебрели спокойную Улькун-Каирты, достигающую 6-7 сажень ширины. Прошли болото левой стороны и предприняли подъем довольно густым лесом. Скоро мы вступили в боковую долину, находящуюся на 2-м этаже. Почти у самого выхода ее валом старой морены запружено небольшое озерко, вокруг которого разрослась сочная высокая трава, а подальше на склоне лес. Отсюда идет постепенный подъем вверх по долине, заваленной камнями. Дальше он делается довольно крутым. На гребень мы вышли в 12 часов, высота перевала 2775 метров, значительно выше линии леса. С перевала на востоке открывается вид на широкую долину Кши-Каирты, Малой Каирты, с лесистым противоположным склоном и почти безлесным ближним, по которому нам предстояло спускаться. Спуск удобный, сначала косогором, а потом гривой привел нас к аулу на дне долины. Кши-Каирты не меньше Улькун-Каирты, и здесь на высоте 2200 метров ясно видны моренные валы на левой стороне долины. После спуска мы повернули влево и поехали вверх по долине правым берегом реки. В одном месте приходится проходить узкий карниз над рекой, а дальше долина расширяется, и река делается спокойнее. В 2 часа мы были у раздвоения верхней долины. На севере, в тылу истока, видна вершина телесного цвета в форме трапеции с зубчатой верхней стороной. Через несколько дней я видел эту же приметную вершину с северной стороны в истоках реки Чигиртей. Мы повернули в восточный исток, в глубине которого видны были несколько вершин со снежными полями. В 2,5 часа мы встали на открытой альпийской поляне вблизи заросли полярной березки. В северном ответвлении восточного истока Жаб показал нам острый высокий гребень, который нам предстояло перевалить завтра. По очень крутому склону протянулась тонкая нитка тропы, при виде которой даже мои проводники-киргизы многозначительно охнули. Но Жаб уверял, что это очень хорошая дорога. Надо было верить. В окрестностях лагеря я видел много красноклювых ворон, а когда обогрело, появились и комары в умеренном количестве. Остаток дня я употребил на экскурсию по восточному истоку. Все верховье заполнено высокими моренами, которые прорезаны боковыми ручьями. Но главный исток приходит из котловины, которая отгорожена поперечной скалистой стенкой, и упомянутые выше снежные вершины помещаются за стенкой и окружают котловину. Туда за поздним временем я уже не пробрался. 17 июля направились к перевалу. Перейдя на правую сторону ключа, мы уклонились в боковую долину, ледниковый кар, теперь лишь заваленный размытыми моренами. Долина окружена крутыми стенами глинистого сланца, на которых гнездятся красноклевые вороны. Через час пути мы отклонились к левому склону и вступили на узкую тропинку, которая ведет по крутому, щебнистому косогору к высокому седлу. Косогор по мере подъема делается все круче и круче, и щебень, вырывающийся из-под ног лошадей, далеко со звоном скатывается вниз. Но, в общем, все-таки подъем не так труден, как казалось издалека. Через полчаса подъема мы были наверху, на высоте 3190 метров, на маленькой площадке. Таким образом, этот перевал через боковой отрог оказался выше всех остальных, ведущих даже через главный хребет. Перевал сложен из серого, известкового, глинистого сланца. Справа от седла узкий гребень ведет к небольшой вершине, на северном склоне которой повисло оледеневшее снежное пятно. Из него внизу образуется небольшое озерко, запертое моренами, а дальше небольшой ключ, текущий по узкой долине в Малый Куиртыс. Второй исток берется в глубоком овраге по левую сторону от седла. В прорезе этой боковой долины видна более широкая долина Малого Куиртыса. Спуск седла сначала крутой по щебнистой осыпи, дальше делается удобным и через час приводит к выходу в широкую долину реки. Здесь мы остановились на отдых на сочном лугу. В верховьях Малого Куиртыса виден хребет с голыми скалистыми вершинами. Истоки реки раздваиваются в боковые долины, конца которых за поворотом отсюда не видно. Скалистый хребет противоположной стороны долины снизу окаймлен полосой перемытых боковых морен, поросших лесом, 2480 метров. Дно долины имеет не меньше версты ширины и занято обширными сазами, среди которых струится река. В 2 часа дня мы двинулись вниз правой стороной долины. Тропа пролегает холмами морен, затянутых травой и частью лесом, саз остается слева. В одном месте саза я видел такие же высокие кучи с разорванными боками и торфом и льдом внутри, как на сазе Карачирик в верховьях Уйчилика. Долину огораживают хребты с остроконечными сопками, прикрытыми на северных склонах группами лиственниц и елей, а отчасти полярной березкой и арчой. Из боковых долин выходят небольшие ключи, текущие в Малый Куиртыс. По пути долина 2 раза перегорожена высокими холмами старых конечных морен, поросших лесом. Среди холмов есть и типичные моренные озерки. Нижний ряд морен находится на высоте 2290 метров. Есть ли морены ниже этого места, не знаю, потому что наш путь отвернул на хребет, но отмечу, что дальше вниз долина делается гораздо теснее и переходит почти в ущелье. Уже в полной темноте, около 9 часов, мы выбрались на хребет, украшенный остроконечными скалами гнейса гранита. Вокруг неясно рисовались хребты, задернутые тяжелыми тучами. Почти ощупью спустились каким-то карнизом над темной пропастью и скоро попали в высокую болотистую котловину, окруженную скалами. Разбираться было некогда, тут и встали, благо вблизи оказался ручей. Топливом на этот раз послужил твердый спирт. Сидя в этом орлином гнезде, я очень пожалел об удобствах только что оставленной долины Малого Куиртыса с ее лесами и травой. Мы ночевали на высоте 2554 метра. Утром мы могли оценить крутизну скал, которыми пришлось спускаться ночью, и снять с них фотографию. Ночевка на болоте, вероятно, внизу замерзшим, не всем прошла даром. Проводник Такырбас жаловался на сильную боль в желудке, которая не оставляла его 3 дня. 18 июля. До Улькун-Куиртыса, большого синего иртыша, последней цели нашего разъезда, оставалось еще 4 часа хода. В 9:30 часов утра мы вышли, перевалили невысокий гранитный гребень и попали в широкую верхнюю долину речки Топчум-Булак, текущей назад к Малому Куиртысу. Постепенный подъем до ее вершины через час пути привел на перевал Вулькун-Куиртыс на высоте 2820 метров. Проход в хребте обставлен гранитными глыбами прихотливых форм. Между ними одна обращает на себя особенное внимание формой сфинкса. Нам предстоял спуск в верховье ничтожного ручья Сайкым-Булак, оставляя вправо крутой лог речки Каинды-Булак, текущий тоже Вулькун-Куиртыс. Долина Большого Куиртыса синела своими лесами в глубоком провале. Противолежащий хребет был прорезан боковой долиной с тремя истоками, в глубине которых были видны вершины со снежными полосами. Это Тургунь, левый приток Синего Иртыша. В южном истоке Тургуня, по словам проводников, есть перевал в речку Арчаты, один из истоков Чингиля, принадлежащий к системе Урунгу. Несколько выше Большого Тургуня, в Куиртыс, с той же левой стороны впадает Кши-Тургунь, Малый Тургунь, а ниже есть притоки Даржи и Уч-Коджурты. Спустившись немного ключом Сайкым-Булак, мы отвернули влево и довольно долго шли косогором, который, постепенно закругляясь вниз к долине Куиртыса, делается недоступно крут. Перейдя довольно неудобную гранитную россыпь, мы попали в верховье ключа Арачи, густо поросшего лесом, и уже ущельем его спустились и к самому Куиртысу в 1 час 30 минут дня. Мы сразу попали в летнюю жару после прохладных верхов, так как спустились до 1900 метров. Долина Куиртыса здесь не широка, дно ее не более версты. Левый, умеренно крутой склон порос сплошным лесом лиственниц, а терраса правого берега носит более луговой характер, хотя и здесь есть группы лиственниц и елей. Сама река достигает 80 сажень ширины и вспенивает свою прозрачную синюю воду на гранитных булках. На версту ниже впадает упомянутый выше Тургунь, устье которого окаймлено моренными валами и поросло густым лесом. На группах леса, зеленом лугу, кустах смородины вдоль ручья на всем лежит сочный праздничный колорит лета. Мы достигли крайнего пункта нашего разъезда. Люди и лошади приутомились, поэтому решено было отдохнуть день. Ловили харюзов, собирали ягоды и принимали гостей киргизов. По их словам, вниз по реке дороги нет, а проехать в низовье Синего Иртыша можно лишь горами. До Кантагоя 4-5 дней. Ниже устья Тургуня Куиртыс меняет юго-западное направление на южное и течет в тесном недоступном ущелье. Ниже, в верстах в 25 отсюда, он сливается с Кши-Куиртысом. Дальше они сообщили, что в 3 днях пути отсюда по Куиртысу на его левой стороне есть Арасан – минеральный источник с холодной водой. Еще одно существенное сообщение, а именно, что из верховьев Кши-Куиртыса можно перевалить на кабдосскую сторону главного хребта, а именно в Арасан, приток Чигиртея. Об этом перевале до сих пор никаких сведений не было. В лесах Куиртыса водится марал, бугу, соболь, медведь и много других зверей, за которыми здесь охотятся уренхайцы. По горам немало каменных козлов, таутекей, баранов, архаров. 19 июля. Дальнейший план состоял в том, чтобы перевалом Джангыс-Агач пройти на кабдосскую сторону хребта и долинам Чигиртея, Бзау-Куля и Саксая выйти на прежнюю дорогу и вернуться на Даингол. Вышли в 2 часа дня, перешли удобным бродом на левый берег и здесь скоро нашли протаренную тропу, по которой ходят в Джангыс-Агач и в Кобда. Продвигаясь по ровной лесистой террасе, мы скоро перешли устье Кши-Тургуня, интересное в том отношении, что здесь долина Куиртыса заполнена высокими моренными холмами. Моренный ландшафт с холмами, грядами и озерками продолжается и дальше вверх по долине. В 4 часа перешли устье левого притока Сейлюгема, почти равного Иртышу по количеству воды. Между сливающимися реками громоздится высокая красно-желтая скала, гладко отполированная ледником. Выше Сейлюгема долина Иртыша сильно раздвигается. переехав в вал Марен, который раньше служил естественной плотиной для озера, вы видите широкую, отчасти болотистую долину, по которой извивается спокойная река. Хребты, окаймляющие долину, стали выше, а лес сильно поредел. В 5 часов мы прошли мимо боковой долины Чаган-Кола, прорезавшейся в западном хребте. Ее устье обозначено белыми отложениями, вероятно, ледникового леса. Прошли еще 5 верст, в 6 часов остановились на ночь против высокого лога западной стороны, который называется Чаган-Дарас. Лог, окруженный гранитной стеной с остроконечными вершинами, несомненный ледниковый кар. Лес отдельными группами заходит по склону среди каменных россыпей до высоты лога, но в него глубоко не заходит. Вечером было только 3 градуса, а за ночь термометр минимум показал минус 6. Высота места – 2300 метров. 20 июля. Проводник Такырбас после хорошей дозы каламели начинает поправляться, и все вздохнули легко. Сегодня нам предстоит перевалить на северную сторону хребта. Около 9 часов вышли вверх по долине. С пути верхняя долина Чаган-Дарас была видна лучше. Слева от долины поднимаются острые скалы, а дальше вглубь – стена с полосами снега. В долину поднимается крутая тропинка, что свидетельствует о посещении ее кочевниками. Через 1 час пути мы были у соединения 3 верхних долин. С северо-запада открывается широкая и высоко лежащая долина, прежняя верхняя ложа ледника, имеющая форму цирка, посреди которого возвышается гранитная скала в виде лежащего животного, голова которого обращена на северо-восток. Средняя узкая долина приходит с севера, восточная долина сгибается круто направо между 2 скалистыми стенами. Мы повернули в последнюю по довольно торной тропе. По мере нашего движения долина все больше и больше загибается вправо, принимая юго-восточное и, наконец, почти южное направление. Постепенный подъем вдоль ничтожного ручья привел нас к пологому седлу перевала Джангыз-Агач. Обогнув с севера и востока гранитный массив, мы около полудня поднялись и к перевалу 3040 метров. Таким образом, искривление линии водораздела здесь так капризно, что, переваливая с южной стороны хребта на северную, мы шли с севера на юг. Из описания верховьев Куиртыса видно, что в истоках его нет ни одного ледника и даже сколько-нибудь значительных снежных полей, но на всем видны красноречивые следы мощного прежнего оледенения. Я не видел средней части долины Куиртыса, но ясные старые морены имеются, по крайней мере, до устья левого притока Тургуня. Сейчас же за перевалом Джангыз-Агач видны истоки речки того же названия с крутым снежным полем и голубым озерком под ними, запертым старыми моренами. Здесь главный хребет дает опять крутой поворот на восток, окружая истоки реки Джангыз-Агач. По словам проводников, сюда же с другой стороны подходит исток Сайлюгема, левого притока Куиртыса. Спустившись боковым ручьем в верховье Джангыз-Агача, мы повернули влево на восток. За перевалом картина сразу изменилась. После сочных лесов и лугов южного склона мы попали в каменную пустыню, напоминающую верховье Саксаи. Довольно широкая долина сплошь завалена размытыми моренами, между которыми есть и типичные озерки. Растительность скоро исчезает, и картина делается безотрадной, хотя к первому истоку скоро справа приходит второй. Из узкой долины, в общем, в реке Джангыз-Агач скопляется много воды. В верстах в 6 от перевала биотитовый гранит сменяется глинистыми сланцами, сначала темными, а потом красными, но все склоны сланцев засыпаны полосой гранитных валунов, образующих верхним краем совершенно правильную линию на высоте 150 сажень над дном долины. Вот та мощность, которой здесь достигал исчезнувший ледник. Где он заканчивался, я не видел, так как через 4 часа хода по пустынной долине мы должны были для стоянки отвернуть в левую боковую долину, а морены все продолжались. Среди размытых морен попадалось очень много черепов диких баранов, что говорило об их массовой гибели, может быть, от нападения хищников, а может быть, от зимней голодовки. В 4 часа дня против больших бейтов слева, с севера, открылась небольшая долина, в верхней части которой видна была зелень и на ней киргизский аул. Сюда мы и направились на ночевку. остановились в 5 часов вечера.